Специальный проект «Радио Спутник». Его биография окутана мифами и легендами. Его имя стало нарицательным. Он множество раз ходил по лезвию ножа, но всегда судьба была к нему благосклонна. Он родился на острове, обрел славу и имя на континенте и ушел из жизни посреди Атлантики. Наполеон I Бонапарт. Человек, который сломал систему и сделал себя сам.
Августа 1769 года Ваячо на острове Корсика в Средиземном море в семье мелких аристократов Карло Бонапарте и Марии Летиции Ромалина родился второй ребенок. Его назвали Наполеон. На тот момент уже почти год Корсика находилась под властью французской короны по соглашению между Людовиком XV и Генуэзской республикой. Отец Наполеона, адвокат Карло Бонапарте, долгое время был сторонником лидера корсиканских повстанцев Паскуале Паоли, который еще в 1755 году объявил Корсику независимой. Рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Андрей Митрофанов.
Это был очень интересный регион с точки зрения культуры, религии и языковых традиций. Поэтому корсиканцы всегда считали себя отличными от французов. Таковым был, собственно, и Наполеон с самого детства. И многие его сверстники, с которыми он прошел через всю свою жизнь, враги и друзья, все они относились к Корсике как к родине, а к Франции как к метрополии. Что касается корней, отец Бонапарта, он, оказавшись в политических интригах достаточно умелым человеком, становится приближенным к Морбьёфу. Морбьёф был в то время губернатором Корсики французским. Что касается каких-то иностранных корней, иногда можно слышать какие-то совершенно невероятные версии, то они не имеют под собой никаких оснований.
В 2012 году газета «Фигаро» опубликовала исследование французского генетика Жерара Люкота. Он провел анализ ДНК пряди волос Наполеона, которая вместе с другими реликвиями хранится в музее Бертрана в городе Шатару, и выяснил, что предки Наполеона были с Кавказа. Но для окончательного подтверждения Люкот запросил исследование останков Наполеона, которые хранятся в Доме инвалидов в Париже, на что власти согласия так и не дали. На Корсике говорили на местном диалекте итальянского языка. Отсюда и не совсем привычное произношение фамилии Бонапарт. Но откуда же там взялась буква «У»? Незадолго до рождения Наполеона его семья получила подтверждение своего происхождения от известного флорентийского рода Бонапарте, поэтому в дальнейшем называли себя на тосканский лад. Наполеон учился читать и писать по-итальянски, а изучать французский язык стал лишь в 10-летнем возрасте, поэтому всю жизнь Наполеон говорил с сильным итальянским акцентом. Хорошо выучить французский Наполеон смог в Оттенском коллеже, куда его со старшим братом Жозефом определил отец. Карло Бонапарте через губернатора Корсики смог добиться королевских стипендий для двух старших сыновей. Продолжил образование Наполеон в Бриенской военной школе, а потом в 1784 году и в Парижской военной академии. Он не очень ладил со сверстниками, его задирали из-за корсиканского происхождения. При этом Наполеон прекрасно учился и много читал. Его увлекали география, математика и история. Особенно его увлекала античность и правители тех лет – Александр Македонский и Юлий Цезарь. Эти образы проходят через всю жизнь Наполеона Бонапарта. Позже, когда он совершит переворот 18-го Брюмера и установит временное консульство, а затем станет императором, то будет на них ориентироваться, рассказывает историк, автор фундаментальных книг по эпохе Наполеона Евгений Панасенков.
Консулат отсылает нас метафорически к эпохе Рима. Вообще и французская революция, и эпоха консульства империи, они были очень тесно символически связаны с Римской империей, потому что Наполеон был человеком, безусловно, античного масштаба, масштаба героев Греции и Рима. Он на это ориентировался, он этим жил, и он ориентировался образно, в том числе на это. И это видно в эстетике архитектуры, в так называемом ампире, который был создан Наполеоном вместе с Персье Фонтеном, изумительными художниками и архитекторами. И политическая структура, она была очень органично вписана в общеобразный контекст эпохи.
Вообще, заимствование античных образов, идей, даже институтов, свойственно той эпохе. Античность подарила людям революции образ республиканского идеала. Некоторые настолько погружались в предмет, что даже брали себе новые имена. Так, политический деятель и революционер Жан-Батист стал Анахарсисом Клоотсом, а французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «Во имя равенства» во время директории Франсуа Ноэль Бобёв назвался Гракх Бобёв в честь знатной древнеримской семьи Гракхов. Наполеон тоже был человеком той эпохи, отмечает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов.
Можно ли говорить о том, что миссию свою Наполеон видел как великого правителя, подобного правителям древних государств, Александру Македонскому, Юлию Цезарю и так далее? Наверное, можно, потому что он был человеком культуры просвещения 18 века, когда каждый образованный дворянин не мог себя мыслить, не мог существовать без чтения многочисленных античных текстов. Безусловно, какие-то образы вот этих античных героев, полководцев, они были постоянно в сознании Наполеона, как и в сознании всех его современников. То если мы вспомним времена французской революции, то неудивительно было, когда самые выдающиеся деятели этого времени даже брали себе другие имена.
Когда Наполеону было 16 лет, его отец скончался и оставил семье большие долги. Чтобы уладить дела, Наполеон досрочно закончил учебу и в чине младшего лейтенанта артиллерии отправился служить в действующую армию. Кто знает, как сложилась бы карьера молодого талантливого военного, не случись французской революции. Брат Наполеона Люсьен почти сразу примкнул к клубу якобинцев Воячо. Сам Бонапарт был дружен с Агюстом Робеспьером, братом французского революционера Максимилиана Робеспьера. В начале 1793 года Наполеон получил первое боевое крещение, высадившись с корсиканскими добровольцами на Сардинии. А в июле того же года написал в яростном якобинском стиле памфлет «Ужин в Бакере». Его опубликовали. Эта работа создала Наполеону репутацию революционно настроенного солдата. В чем молодой Бонапарт видел свою миссию и разделял ли он идеи революции, рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов.
Это была, безусловно, миссия революционная. Речь шла о выполнении некоторых политических задач. В то время Наполеон был одним из людей той самой потрясающей и очень долгой десятилетней революции, которая сотрясла не только Францию, но и все соседние государства. И, безусловно, это были те идеалы, к которым он относился с большим пиететом, идеалы свободы и равенства. Вопрос о том, был ли он убежденным республиканцем, это, конечно, очень сложно, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, в 1799 году, 18-е Брюмера, знаменитый переворот происходит, и власть целиком, полностью, естественно, в нарушении действующего законодательства, оказывается в руках вот этого молодого, популярнейшего генерала Франции.
В сентябре 1793 года семье Бонапартов пришлось покинуть Корсику из-за разногласий с Паскуале Паули. Он не поддержал французскую революцию и призвал на помощь в борьбе за независимость англичан. Любое масштабное социальное потрясение всегда открывает новые пути, сокращая длину карьерной лестницы. Великая французская революция не была исключением. Как формировались политические взгляды Наполеона в тот период, рассказывает историк, автор фундаментальных книг по эпохе Наполеона Евгений Панасенков.
Конечно, французская революция способствовала открытию новых возможностей. Но надо понимать, что политические взгляды Наполеона были продуктом его уникального мозга, его гениальности, потому как он был всегда выше конкретной партии. Он понимал задачи, стоящие перед абсолютно новым временем. Он понимал, что необходимо дать населению единую идею. Он понимал, что необходимо закончить с дроблением на роялистов, на якобинцев, чтобы главным критерием назначения того или иного чиновника, государственного деятеля на пост был его талант, а не политическая лояльность или принадлежность к какому-то политическому клубу.
Великая французская революция 1789 года вызвала серьезные опасения соседних государств. Их правители боялись, что революционные идеи распространятся за пределы Франции, поэтому стали готовиться к войне. Постепенно в конфликт оказались втянуты почти все страны Европы. Целью антифранцузской коалиции была реставрация во Франции монархии, отмечает Евгений Панасенков.
после Великой Французской революции начинаются антифранцузские коалиции. Стареющие монархии Европы хотели совершить интервенцию во Францию и восстановить королевскую власть вопреки воле французов. Когда Наполеон стал во главе Франции, он унаследовал импульс агрессии окружающих стран и был вынужден отбиваться. И третья антифранцузская коалиция 1805 года и четвертая антифранцузская коалиция 1806-1807 годов, эти войны начинались в России, Австрии, Пруссии, и именно они объявляли войну Франции, а не наоборот.
В 1793 году случилось сражение, которое стало первым крупным военным успехом Наполеона – осада Тулона. Этот французский город на побережье Средиземного моря на тот момент удерживали роялисты и пришедшие им на помощь англичане, рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Митрофанов.
Наполеон Бонапарт оказывается под Тулоном, и во время осады Тулона он показывает себя блестящим полководцем. Фактически Тулон, благодаря его действиям, оказывается в руках французской революционной армии. Что происходит? Ему представители конвента национального, Агюстен Робеспьер, Кристоф Соличит предлагают отправиться в Париж, чтобы командовать там революционной армией. И вот если бы он это предложение принял, мы, возможно, никогда бы не узнали Наполеона таким человеком, каким он был, потому что он бы, вполне вероятно, через несколько месяцев сложил бы свою голову во время Термидоранского переворота. С другой стороны, вот его отказ был очень принципиальным. И нельзя сказать, что он был здесь каким-то фаталистом. Он просто был довольно упрямым человеком.
Можно ли отнести верный выбор Наполеона к высшему провидению? Или Наполеон уже в 24 года мог просчитывать ситуацию наперед? В любом случае, такие повороты судьбы хорошо ложатся в мифологию Наполеона. Кстати, за взятие Тулона комиссары конвента в декабре 1793 года произвели Бонапарта в бригадные генералы. А уже через 7 месяцев, 9 Термидора 2 года по революционному календарю, случился переворот, была свергнута якобинская диктатура. Максимилиан Робеспьер и его соратники казнены. Наполеона же за связь с братом Робеспьера арестовали. Но через 2 недели Бонапарт уже вышел на свободу благодаря вмешательству старых друзей. Ключевой фигурой нового режима стал Поль Баррас, комиссар конвента, который, как и Наполеон, участвовал в осаде Тулона. Поэтому он был хорошо осведомлен о талантах корсиканца. И когда через год у термидорианского конвента возникли трудности, Бонапарту выпала возможность проявить свои выдающиеся способности.
Специальный проект «Радио Спутник».